Родительский вопрос.
Всем доброго дня, доброе утро, добрый вечер. Страна у нас большая, разница во времени разная. Мы приветствуем всех, кто собрался у радиоприемников или в интернете нас слушает. Я Александр Милкус, ведущий этой передачи, обозреватель «Комсомольской правды». Рядом со мной замечательная Дарья Завгородняя, журналист, преподаватель, учитель русского языка и литературы. Вот ты тебя, кстати, чувствуешь преподавателем или учителем?
Учителем, конечно. Учитель.
Тогда мы тебя тоже будем поздравлять с днем учителя, который прошел. Правда. Ну и всех, к сожалению, у нас программа не выходит по субботам, а вчера был День Учителя. И мы с опозданием хотя бы, но с Днем Учителя всех причастных к этому замечательному празднику поздравляем. Но у меня главное пожелание терпения. Даша, ты что, как своим коллегам там можешь пожелать?
Ой, я жалею, оговорочка по Фрейду. Я желаю моим коллегам, конечно, успехов творческих в современной, стремительно меняющейся действительности. Я им желаю приспосабливаться и подстраиваться, и считаться с ней, ну да, чтобы у них все получалось и не было проблем, да. И чтобы наше образование реформировалось побыстрее и повеселее.
Ой, ну, может, наоборот, может, закончим с реформами образования. Вот я знаю, что у многих учителей пожелание такое: оставьте нас в покое. Давайте вы не будете нас больше реформировать. А я хотел бы вот первую часть нашего эфира посвятить конкурсу «Учитель года», который как раз всегда заканчивается к Дню Учителя, торжественным собранием, концертом в дворце, в Кремлевском, Большом Кремлевском дворце. 3 часа идет концерт, я думаю, что вот по Первому каналу уже его показали и так далее. В этом году победила учительница Лариса Арачишвили. Она из города Волгограда, и она учитель русской литературы и русского языка. Я был на финальных испытаниях, и, честно говоря, я ее выделил из пятерки финалистов. Ну, там вот конкурс как проходит. Собирается 85 победителей региональных конкурсов. Лучшие учителя разных областей, там, республик, краев и тому подобное. Что, кстати, тоже странно в этом конкурсе, потому что в каждом регионе, на мой взгляд, свои критерии выбирают своего учителя. То есть нет единого критерия. Такого. Вот 85 учителей собираются в городе, из которого победитель предыдущего конкурса «Учитель года». В этом году это все происходило в Грозном, потому что в прошлом году победил замечательный, потрясающий, умный, остроумный Алихан Динаев, учитель обществознания. Ну, просто вот для меня вот такой идеал лучшего учителя, может быть, и года, а может быть, не только года. Вот, вот там вот из 85 отбирают 15, потом из 15 отбирают 5, 5 эти приезжают в Москву. У них финальное испытание – это разговор с министром просвещения Ольгой Юрьевной Васильевой, а потом уже тайно считают, кто победил, и на сцене Кремлевского дворца называют единственного лучшего. Вот в этом году была Лариса Арачишвили, но я скажу, она, наверное, хорошая учительница, мне пока рассказывали, я не видел, к сожалению, ее уроков, говорят, что она замечательно ведет уроки, но вот выделить ее среди пятерки финалистов, ну, я выделил, ну, вот как, ну, не могу сказать, что вот на какой-то вот большой был отрыв у нее от коллег. В прошлом году Алихан Динаев среди пятерки сразу выделился интеллектом, умом, умением вести дискуссию. Но тут, знаете, что тоже интересно? Организаторы конкурса «Учитель года» считают, что это вот просто один из лучших учителей. То есть это не лучший учитель страны, потому что, ну, вполне возможно, где-нибудь в Якутии, в Улусе или там в Челябинской области, в Магнитогорске есть замечательный учитель, просто он не участвует в конкурсе «Учитель года», и таким образом он не получает вот статуэтку и тому подобное. А я же считаю, что этот конкурс, он необходим не для того, чтобы определить вот учителя, лучшего учителя страны в смысле того, как он, как предметника, а человека, на которого можно было бы обращать внимание, за которым можно было бы идти. Он как ведущий, вот, как направляющая сила такая, чтобы показать, какие у нас есть учителя-передовики, советская школа, слово всплыло. Ну вот так. Вот Алихан Динаев, он, конечно, очень
но
сильно...
Но он, наверное, обаятельный, я еще он, подозреваю.
Там, понимаешь, там еще он учился в Санкт-Петербурге. Он еще, кроме того, что он учитель обществознания, на Грозненском телевидении долго вел программу по ораторскому искусству. И он, то есть он, ну, на голову выше, я не хочу обидеть учителей, но он на голову выше среднего уровня учителя, именно потому что он получил питерское образование. Он сначала был вузовским преподавателем.
Угу, угу. Ну, наверное, это имеет значение.
Он умеет вести себя перед камерой, он умеет преподавать и взрослым тоже.
И вот ну, эти взрослым легче, знаешь.
Ты знаешь, он умеет дискутировать, он умеет убеждать вот именно взрослую аудиторию. А, естественно, эксперты жюри в конкурсе «Учитель года» – это взрослые люди. И, конечно, он не вот я бы сказал, он необычный учитель вот именно по вот этим своим свойствам. И мне рассказывали, как значит, управленцы образования в Грозном уговаривали его бросить свой значит, университет и прийти в школу. У них есть такая программа, когда они молодых ребят пытаются вытащить из университета, а те, естественно, упираются и возвращаются в школу. Вот, вот там вот такая история, и таких учителей среди... В этом году уже был 30-й конкурс «Учитель года», таких учителей из победителей немного. То есть нельзя сказать, что в каждый конкурс показывают вот такую вот звезду, да, на которую можно обращать внимание. Вот в этом году замечательная, хорошая Лариса Арачишвили, но она сказала сразу, ничего не изменится, она вернется в школу и будет преподавать, вот она и будет преподавать. Вот Алихан ездит, вот Саша Демахин есть такой победитель конкурса «Учитель года», значит, Михаил Неньковский был такой «Учитель года», есть замечательный. Я могу вспомнить еще несколько фамилий, это люди, которые ездят с лекциями, которые ну, являются для коллег, для учителей, своими просветителями, они делятся своим образовательным опытом. У Ларисы такого опыта нет, и, ну, ей 28 лет, она хороший учитель, она
любит свою профессию. Ну, может, у нее еще все впереди, что ну, такое
да,
28
ну, вот,
лет,
просто
это
вот,
фактически.
Вот история вот такая. Кстати, мы можем послушать, мы ее звали в эфир, но она как раз именно сейчас летит из Москвы в свой родной Волгоград. Вот именно у нее по московскому времени с 10 до 12 перелет. Поэтому мы заранее с ней записали интервью, и вот первый кусочек я хотел бы, чтобы вы послушали, почему она стала учителем литературы.
Литература, потому что я люблю литературу, и я преподаватель русского языка и литературы, но мне кажется, что все, кто работают учителями русского языка и литературы, отдают предпочтение какому-то одному предмету. И в моем случае это, конечно, литература, а не русский язык. Русский язык я уважаю, вижу его красоту, но люблю, знаете, умом. А вот литературу я люблю сердцем. И стараюсь это донести до своих учеников, поэтому именно литература. У меня был замечательный преподаватель по литературе в школе, Селезнева Анна Александровна. Я училась в филологическом классе. Наверное, навык вот этого глубокого анализа текста, первый навык, я, конечно, получила благодаря именно ее стараниям. Это очень помогло в дальнейшем в университете. И теперь, когда я сама стала учителем.
Ну, хорошо, все, да, что прекрасный
нет,
учитель.
Нет, хорошо. А, кстати, Даш, а как ты пришла к тому же самому?
Ну, у меня тоже была великолепная учительница в школе по русскому литературе Коркина Елена Вячеславовна. Мы с ней потом еще долгое время дружили после окончания школы. Она прекрасный человек и прекрасный специалист, который умел мотивировать и учил анализировать. Точно так же, как с лучшим учителем года. У нас с ней очень в этом смысле судьбы похожи. Я литературу люблю, да, но для меня русский язык и литература – это сообщающиеся сосуды. Они друг без друга не ходят, не существуют. Вот сейчас там я тренирую, например, детей писать изложения, сочинения. Конечно, мы по русскому языку, но мы, конечно, берем материал из программы по литературе, естественно. Я считаю, что, например, «Капитанская дочка» Пушкина совершенно универсальный текст. Если вы придете хорошо знающим «Капитанскую дочку», то вы на экзамене замечательно напишете, все замечательно напишете сочинение, потому что аргументы вы сможете найти к любому практически тезису в этом универсальном тексте. Поэтому я всем советую «Капитанскую дочку», например. Вот у меня такое ноу-хау.
Ну, я думаю, что мы после небольшого перерыва продолжим, перейдем к урокам литературы, и раз ты у нас литератор, и Лариса Рачешвили. Кстати, очень много победителей конкурса «Учитель года» как раз литераторы, и это такой вот любопытный показатель. Треть времени, это я слушателям сообщаю, треть времени учебного в нашей школьной программе занимает русский язык, литература и родной язык. Так что вот это важный предмет. Я напоминаю, в студии Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды», и Дарья Завгородняя. Не переключайтесь, поговорим про смыслы литературы в нашей школе.
Родительский вопрос.
Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Родительский вопрос.
Ну что, вам Фетисов сказал слушайте радио «Комсомольская правда»? Вот и слушайте нас. Я Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды», ведущий данной этой программы. Дарья Завгородняя, моя соведущая, учительница русского языка и русской литературы. У нас есть звонок. Давайте его сначала примем и потом продолжим разговор по нашему плану. Здравствуйте, Антонина.
Да, здравствуйте.
Как вы думаете, что сегодня про учителя можно сказать?
Я думаю, вот когда у меня у дочери была преподаватель по русскому языку и литературе, она же вела эти уроки и была еще классная руководитель. Я что хочу сказать, что вот у меня дочка 72-го года, она училась в школе еще. Сейчас
ей... Но мы догадались, когда она училась в школе, да.
Да, вот. Спасибо, конечно, раньше совершенно по-другому было воспитание со стороны учителей к нашим ученикам. Мы как бы все были заняты работой, родители, и все воспитание было почти на учителях. Они встречались и с родителями, и на собраниях, и везде. И помогали по воспитанию. В курсе всех был дел всех семьи. Вот. Ну, а сейчас я хочу сказать, не все учителя... В курсе воспитания со стороны родителей не все.
Понятно. Спасибо
Поэтому
большое.
Поэтому сейчас, конечно, очень трудно оценить учителя, классного руководителя, отношение к ученикам. Ну, желаем лучшего.
А вы на внуков смотрите, на своих? Почему такие выводы у вас?
Нет, я не на внуков смотрю сейчас, потому что молодежь совсем другого воспитания, другое преподавание. Везде компьютерная система.
Какое отношение к воспитанию это имеет, компьютерная
система? Ну, я имею в виду, сейчас дети более такие самостоятельные, не как раньше, понимаете, как? Они считают, что как бы со стороны родителей им не нужно никаких подсказок.
Ну, понятно, спасибо большое, это нормально. У подростков всегда было со стороны родителей никаких подсказок и учителя. Кстати, знаешь, что интересно? Это у нас сейчас, да, мы часто заменяем слово «учитель» на «педагог» как синонимы, да? Так вот, а изначально, когда эти оба термина появились, это разные вещи были. Вот в Древней Греции учитель – это человек, который учил, который научил какому-то предмету. Вот к нему приводили детей, и он научал. И учителем мог быть любой, кто, ну, профессионал. Там рыбы, словить рыбу. Вот учитель ловит там рыбу, объясняет. Там учитель по гимнастике, вот он хороший спортсмен, учитель гимнастики. А педагог – это совсем другой человек. Педагога отбирали в семью. Педагог – это человек, который как раз следил за воспитанием, за режимом молодого человека и так далее. То есть, ну, то, что потом в 19 веке, 18-м было в русской традиции дядька. Вот был представлен дядька. За Пушкиным ходил дядька и так далее. И педагог, он... нес гораздо большую нагрузку и гораздо большую ответственность перед обществом, чем учитель. Учителя можно было заменить. Вот тоже интересная вещь. Кстати, напоминаю, 8 800 200 ровно 9702. Вы можете тоже поделиться своими соображениями. Раньше была вода мокрее и там...
Трава зеленее, да, лучше и хуже.
Учителя другие. Ну да, другие, время другое, учителя другие.
Мне хочется,
мы об этом еще поговорим.
А мне хочется еще услышать, у вас были любимые и нелюбимые учителя? Вот нелюбимые учителя. Это что такое? У меня, например, в школе была нелюбимая учительница математики. Считалось, что она великолепно объясняет предмет. Но мы настолько с ней были на разных волнах, существовали, что я выключалась просто, когда она замечательно объясняла своим незабвенным, удивительным языком. В своем неповторимом стиле я просто выключала слух, выключала звук. И я ничего не понимала из того, что она рассказывает. Вот такие вот бывают ситуации. Вот признанный учитель, все его обожают, все говорят, да, строгая, но справедливая. А я думала, что она просто садист и ненавидит детей. Вероятно, частично так оно и было. Но, правда, когда она состарилась, она стала мягче, стала таким более сердечным человеком, перестала эмоции свои сдерживать, и ее ученики уже следующих классов после нас, которые выпустились, они ее обожали, а мы к ней все-таки сохранили смешанные чувства.
Это, кстати, вот отдельная тема для передачи, если наши слушатели нас поддержат, может, какими-то сообщениями на сайте. Вот очень часто, когда мы разбираем конфликт, вот я когда работал в газете, значит, редактором отдела, у меня все время поступали такие вот истории, когда один или два человека из класса, из родителей, конфликтуют с учителем жестким, ну, то, что называется принципиальным, поставившим двойки, несмотря на слезы ребенка и так далее. И они говорят, так не надо, вот с детьми-то нужно по-хорошему. И большинство класса всегда становилось на сторону этого учителя. Вот он молодец, вот он, с нашими детьми по-другому нельзя.
Да, надо вот обязательно вот, хлыстом.
Вот это вот страшное дело, то есть вот не любовь к своим детям. В общем, тоже интересно, откуда вот это понимание роли школы людей, которые только недавно зашкодили.
Ну, мне кажется, что это вот традиционная, это тоталитарная модель, что без насилия никуда не деться, что доверять ребенку не обязательно, не нужно.
Но мы же об этом... и лучший учитель, который ребенка подавляет, а не развивает его способности.
Потому что это же проще. Это же проще, это более простое решение. Проще же ремня дать, чем объяснить. Ремня дать быстрее и эффективнее, якобы, на коротком временном промежутке.
Давай вернемся все-таки к Ларисе Рачишвили, лучшей учительнице России 2019 года, учителя русского языка и литературы из Волгограда. Мы с ней продолжим разговор. Вот Лариса рассказала нам про то, как она видит задачи вот литературы, о которой мы только что говорили, как своего предмета.
Это однозначно не просто знакомство с классикой, потому что тогда какова моя функция как преподавателя? Ведь ребенок может познакомиться с классикой, просто, не знаю, прочитав краткое содержание в интернете. Самое важное – научить детей читать. И читать не в плане того, что складывать буквы в слова, а в плане того, чтобы понимать те смыслы, которые вложены, анализировать текст не только с точки зрения языка, но и с точки зрения ценностей, которые заложены в текст.
Вот, кстати, тоже интересная вещь, когда Ларисе вручили приз, это большой хрустальный пеликан, такая статуэтка из стекла, из хрусталя. Ее спросили, значит, что бы она сказала про себя, и все, она сказала, я там благодарна там одним другим, и благодарна своим ученикам, которые ее научили с ними обращаться. Вот это очень важно. То есть она их, вот то, что мы с тобой говорили, да, она их слышит, слушает и подстраивается под них. Она во время диалога с министром просвещения Ольгой Васильевой, она как раз и говорила о том, что я когда пришла, я сначала, значит, преподавала в элитарной гимназии, где все дети правильные, а потом перешла в более-менее в нормальную, в обычную, и я обратил внимание, что вот какой-то ребенок, ну, он не очень хорошо знает мой предмет, и что я должна его ненавидеть, а он, оказывается, замечательно читает рэп, или там физкультурой занимается, или рисует хорошо. И я их уважаю вот за эти навыки, и вот мы вместе с ними как бы проходим им литературу, я им пытаюсь через их навыки, через их интерес донести красоту русской литературы. Вот это тоже. Вот,
у меня такой
молодец. Был... Я напомню, что ей только 28 лет.
Ну, так опыт не только сын ошибок трудных, то есть может опыт, может быть, она просто там любой свой опыт, у нее каждая лыка в строку, она очень такой хозяйственный человек, она все, что узнает, она тут же это использует в работе. У меня, кстати, тоже был такой ученик замечательный, который, у которого были трудности с русским языком, ему было непросто. Я к нему на переменах подсаживалась и по-быстрому в двух-трех словах что-нибудь объясняла, чего он не понял. На уроке. Я даже специально, я помню, сидела и рисовала схемы, как я ему буду объяснять. Очень хороший парень, но он очень хорошо разбирался в геральдике, во всяких орденах. Вот. И хорошо разбирался во флагах разных государств. Я не помню, какое-то тоже умное слово для этого есть. Он говорил: да, Дарья Михайловна, а какой, как выглядит флаг Португалии? Он так надо мной немножко самоутверждался. Я издевался надо мной. Говорил, ну да, я к следующему уроку выучу все флаги, чтобы ты не мог ко мне подкопаться. Но вот да, дети такие бывают, это очень интересно. Дорогие друзья, 8 800 200 ровно 9702, расскажите нам о качествах хорошего учителя, каким должен быть учитель.
Да, и чем вы запомнили нехорошего учителя?
Да, да.
Осталась ли у вас инвалидность после школы, к сожалению?
Моральная, кстати, очень многие люди рассказывают, родители детей рассказывают о том, что заходя, переступая порог школы, даже, по-моему, Зина Лобанова на прошлой программе это говорил, они внутренне сжимаются.
Это я говорил.
А, это говорил.
Это говорил я, потому что я очень много раз наблюдал, когда состоявшийся бизнесмен, ученый и так далее, приходя в школу, вдруг становилось ощущение, что он ниже ростом становится, что он начинает гнуть спину и начинает лебезить перед школьными учителями своего сына. Это вот... Я спрашивал, почему? Говорит, это вот осталось вот с моих школьных времен. Вот это вот страшное дело.
Так вот, я просила своих родителей, учеников, там несколько человек, они все сказали, что да, мы в школе испытываем чувство дискомфорта, испытываем такое вот какое-то неприятное чувство, что сейчас на нас наедут, схватят за предплечье там, или за плечо.
Отчитают и поставят двойку.
Скажут, почему без сменки пришел. Вот такое подспудное чувство это есть. И когда я работала...
Почему мы... Звоните нам, почему боимся школы? И все ли мы боимся школы?
И боитесь ли вы школы? Да, дорогие друзья, это очень интересно. Но вот я тоже не очень любила, кстати, вот приходить в школу, когда работала учителем, как в анекдоте прямо. Но старалась побыстрее проникнуть в класс, закрыть с детьми, и тогда у нас уже начиналось веселье, нам становилось весело и комфортно.
Ты знаешь, учительница младших классов у моих детей, она перемены делала не тогда, когда перемены у всех, она их выпускала, когда школа опустевала, то есть все были в классе. А она, значит, выпускала их, и она их делала отдельным социумом таким. Но мы продолжим через 2 минуты, не переключайтесь.
Родительский вопрос. И при всякой погоде. Радио «Комсомольская правда». Родительский вопрос.
Ну, мы говорим добрый день тем, кто к нам только что присоединился, и приветствуем тех, кто нас еще слушает. С самого начала я Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды», Дарья Завгородняя, журналист «Комсомольской правды» и учительница русского языка и литературы. Мы говорим сегодня про учителей, отталкиваясь от вчерашнего Международного дня учителя. У нас есть еще один звонок, давайте его сейчас примем. Из Ставрополя. Виктор, здравствуйте.
Привет всем, добрый день. Я хочу рассказать о своих впечатлениях об уроках литературы русского языка 50, даже более лет назад. Вот. Я не знаю, как сейчас все это происходит, уроки литературы, но тогда была очень большая политизированность. Вот, ну, например, на уроке литературы обсуждаем тему. Татьяна Ларина «Луч света в темном царстве». Никак иначе. Попробуй ты, прочитав этот, по-моему, Тургенева, значит, рассказ, и выскажи свое Ларина, какое-то мнение. Тургенев? Отличное от этого. Ты уже как бы диссидент. Дальше. Горький буревестник революции. Только так и никак иначе.
Да. Вот. Ну, да. А как вы думаете, буревестник у Горького, он
о чем-то другом?
Он о чем-то другом, да, сообщал.
Ну, понимаете, после прочтения все равно ассоциации могли быть несколько иные. Вот. Но ты не мог ничего иного написать. Все равно ты должен был в этой струе.
Что я согласна с вами.
Да, спасибо большое. Ну, да, это было так. И в результате просто громад... Вот мы говорим, у нас, знаешь, такой есть мем. Советская страна самая читающая в мире. Никто не мерил, как читали в других странах, но советская страна самая читающая в мире. При этом есть
самая
уже...
провозглашенная,
да, есть считаю, много, да, исследований о том, что именно... качество преподавания классической литературы в советской школе, она отбила у большого количества населения желание вообще читать, и ненависть к классике выросла, потому что, ну, во-первых, она была политизирована, во-вторых, совершенно, да, точно, значит, набор произведений подобранных, они не соответствовал физиологическому возрасту детей.
Но
и сейчас это тоже, кстати, происходит.
И огромное количество штампов навязывалось. Ведь если, вот напомнил нам слушатель про Алексея Максимовича Горького, Алексей Максимович Горький – это же далеко не только буревестник революции. Как если мы обратимся к творчеству Горького пошире, чем школьная программа, заинтересуемся им всерьез, прочтем его, например, романы, какие-то крупные произведения, мы увидим всю глубину и сложность этого писателя и необыкновенного мыслителя. Он же не зря усы носил, как Ницше. Ему одно время нравился Ницше. Ну и там вообще это был очень интересный именно мыслитель и философ.
Я тебе скажу,
у нас он
сводился. Вылетел из последней школьной программы, именно потому что я думаю, что составители помнят только его «Буревестника». А вот действительно произведения, которые не входили в советскую школьную программу, которые,
да,
действительно показывали его уровень как великого писателя, знаешь, они ушли, и он ушел вместе с ними из школьной программы, что жалко на самом деле.
Да, и самое печальное, что вот на постсоветском пространстве в перестроечное время наоборот качнулся обратно маятник. Например, мне некоторые преподаватели по литературе рассказывали, что роман «Мать Горького» – это плохой роман. Хотя он, на мой взгляд, хороший. Я уже, когда его в зрелом возрасте перечитала, думаю, нет, хороший все-таки роман.
Ну, в общем, давай мы как бы дальше пойдем по плану. Я хотел бы еще маленький кусочек интервью включить с Ларисой Рачешвили, победителем конкурса «Учитель года России 2019», педагогом из Волгоградской области, педагогом литературы. Почему? Я хотел бы, чтобы мы дальше поговорили о том, кто сейчас приходит в школы и что нас дальше ждет вот с новым контингентом, потому что есть очень серьезный разрыв. Сейчас в школах средний возраст – это 47+. В 30-40-летних, ну, практически в школах нет, их очень мало. И стало приходить где-то несколько лет назад молодежь. Лариса как раз вот из этой поросли, которая появилась в 2013-2014-2012 году, когда учителям стали доплачивать. Мы с ней как раз и поговорили. Ну, не доплачивать, а более-менее платить. Мы с ней как раз и поговорили про ее финансовые возможности сейчас.
Все понимают прекрасно, что, к сожалению, пока, на мой взгляд, труд и оплата этого труда, они не соответствуют друг другу. Именно поэтому учителям приходится брать по две ставки. И, ну, качество преподавания, как вы понимаете, от этого не растет. Но мы видим, что делаются какие-то первые шаги в улучшении этой ситуации. Я надеюсь, что через несколько лет мы с гордостью будем говорить, что профессия учителя престижна, высокооплачиваема, потому что учитель – это очень важный человек даже с точки зрения государства, потому что именно учителя создают нацию, так или иначе.
Ну вот, конечно, Лариса, она оптимист, или, может быть, ей так надо было говорить, потому что она победила.
И так надо было говорить,
да,
конечно.
У меня оптимизма нету, к сожалению, я экономику образования знаю. У нас жуткое недофинансирование системы образования, просто невероятное. То есть те минимальные нормативы, которые разрабатывает министерство, разработало Министерство просвещения еще в 2015 году по финансированию среднего образования, даже они не выполняются, даже не выполняются в некоторых школах Москвы, не говоря уже о регионах. И вот я хотел бы, чтобы мы послушали, я как раз перед эфиром разговаривал с директором Центра экономики непрерывного образования РЭН ХИКС Татьяной Львовной Кличко, это один из ведущих экспертов, может быть, самый ведущий эксперт по экономике образования в нашей стране.
Надо менять способ организации жизни школы. Мы сейчас ничего сверхреволюционного сделать не можем по очень простой причине, что нам нужно еще 258 тысяч учителей, их неоткуда взять. Когда было объявлено, что зарплата будет на уровне средней по региону, молодежь пошла в школу. Говорили учителя, как у них обновляется коллектив. Это был 13-14 год, в 15-м уже практически эта тенденция пропала, потому что я всегда объясняю, что если у вас должна быть средняя по региону, то, соответственно, у вас два учителя могут получать 10 тысяч, один будет получать там 40 тысяч, а в среднем у вас будет, соответственно, 20 тысяч. То есть две трети будут недовольны и одна треть довольная, которая тихо молчит, потому что понимает, что вот, хотя не получает, но что-то неблагополучно во всем этом обустройстве школы. С другой стороны, ожидание, что если мы дадим высокую зарплату учителям, и сразу у нас повысится качество образования, ни на чем не основано, потому что, во-первых, мы понимаем, что учителя это восприняли как то, что им отдали недоданное раньше, а во-вторых, как они умеют, так они умеют. А потом началась еще очень тяжелая вещь. Огромное количество учителей не получает той зарплаты, на которую они надеются. Когда из всех СМИ нам говорят, что они не получают, то молодежь делает соответствующий вывод. А зачем я туда пойду? Поэтому мы можем набирать кучу народу в педвузы, но, скорее всего, они все равно до школы не дойдут.
Вот такая вот у нас проблема. Я скажу, что, как правило, в победителях конкурса «Учитель года», вот 30 лет в этом году этому конкурсу, они в основном ребята молодые, там 26-25 было. Победитель Женя Славгородский, замечательный из Калининградской области, в 2004 году победил, кстати, тоже учитель русского языка и литературы. Но основную массу у нас составляют люди возрастные. Есть, кстати, интересное тоже исследование, что если учитель учит, работает в школе 5 лет, он же входит в колею, и его не выбить никуда. Мы говорим про повышение качества образования. Значит, заставить его как-то повышать свое качество, если это только можно какой-то корм насыпать в эту колею. Заставить его выйти из этой колеи очень сложно. А если учитель уже 25 лет работает в этой школе, то, в общем-то, это такая очень серьезная проблема. Нам нужно обновлять подходы к обучению вместе с молодыми учителями, а их не так много, к сожалению, не так много в нашей школе, и, видимо, не будет. Ну, 258 тысяч учителей – это нехватка, которая… Если это, я хочу сказать, это цифра 258 тысяч учителей, если учителя не будут так загружены, как сейчас. У нас многие учителя учатся, 43%, насколько я помню, на 1,5 ставки работают, 17% на 2 ставки. То есть половина учителей просто работают как загнанные лошади, им не развиваться некуда, и они как раз идут в этой колее, потому что просто некогда и нет сил выходить из этой колеи. И мне, кстати, интересно, вот есть точка зрения, что вот эти вот учителя, которые сейчас составляют вот основу нашей школы, это учителя советской закалки, и вот из-за них нельзя какие-то новые формы вводить. Но на самом деле, если мы берем, что учитель сейчас, средний учитель, 50-55 лет, мы отнимаем, они пришли в школу там, 25 лет назад, да, это учителя 90-х годов. И это поразительно, потому что вроде бы в 90-х годах не платили зарплату. Но весь костяк современной школы, то есть это около миллиона
учителей. Люди, которые пришли в профессию,
это люди, которые шли в 90-е годы. Очень интересно, кстати, Кличко об этом рассказывает. Ну, мы еще минуту поговорим и сделаем перерыв, потом продолжим этот разговор. Это очень любопытный феномен, потому что те люди, которые пришли в 90-е, они пришли, как считается исследователь, не по призванию, а по принуждению. Ну, вот по внутренней социальной такой вот отношению, потому что это единственная сфера, где более-менее платили.
И есть намек, что у них с профессиональной самооценкой все не здорово было, что они себя не очень высоко ценили, и шли в школу как куда-то, как потому такое место, некуда. Куда, да, больше некуда идти, потому что больше некуда пойти, а вот только я могу только в школу, хотя школа это так, настолько творческое место, настолько вообще там очень можно проявиться. У меня еще есть кое-какие мысли по поводу того, почему учителя не хотят ничего менять? Да?
Ну, давай это продолжим, будет это буквально мы уже через минуту.
После перерыва, да, потому что...
Родительский вопрос. Он прожил эти дни в томительном ожидании. Он считал каждую минуту. И теперь он возвращается. Он голоден и собирается утолить свою жажду. Его не остановить.
Твое утро никогда не будет прежним.
Максим Шевченко. В понедельник в 8 часов по Москве.
Главное, доживи.
Родительский вопрос.
Продолжаем наш разговор. Я Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды». Дарья Завгородняя, мой соведущий, учительница русского языка и литературы. Мы вышли на разговор о тяжелой учительской доле. Я хотел бы, чтобы мы послушали еще небольшой отрывок из интервью с Татьяной Львовной Кличко, директором Центра экономики и непрерывного образования РАНХИКС.
В 90-е шел резкий всплеск занятости в бюджетной сфере, потому что люди не знали, куда им деваться, да, кто-то там уходил на рынок торговать, кто-то еще куда-то, но, в принципе, люди, которые ощущали себя интеллигенцией, не хотели идти на рынок торговать. Они шли в бюджетную сферу и думали, что там что-то будет. И во многих случаях, понимаете, да, были задержки заработной платы, но во многих регионах бюджетная сфера все-таки какие-то деньги получала, и это были единственные люди, которые получали деньги от государства. Поэтому она так разрослась, наша бюджетная сфера. Потом мы теперь ее пытаемся, так сказать, сжать, а она тогда очень сильно разрослась. Сейчас она, между прочим, достаточно сильно сжимается, как в высшей школе, так и почти не увеличивается в школе.
Небольшой комментарий. У нас тут по WhatsApp у нас поправляют. Значит, луч света в темном царстве. Это Катерина из Грозы, а не Татьяна Ларина. Но это не мы говорили, это наш слушатель говорил. Но мы
не стали его поправлять, потому что у него уж было очень обаятельное авторское сообщение. Я вообще, когда с авторской фактурой, я очень бережно привыкла обращаться. Если человек запомнил, что луч света в темном царстве, это Татьяна Ларина.
Мы знаем,
Ларина.
Что Катерина – это Гроза.
Да, мы-то знаем.
Не считайте нас неучими.
Он просто, ну, вот эти штампы, они причудливые какие-то сочетания в головах людей приобретают. Да, это действительно интересная такая история.
И еще одно сообщение. Мне 24 года, закончил французскую спецшколу. Школа оставила у меня травмы на всю жизнь. Во-первых, мне изначально не повезло с классом, в который я училась. Когда вызывали доски или приходилось отвечать устно, класс смеялся, отпускал колкости и издевательства. Учителя это не пресекали. Когда я пришла в институт, мне было сложно отвечать устно и выступать перед публикой, потому что я ожидала такую же реакцию. Учитель французского орала, называла нас дебилами, а мама попросила перевести меня к другому учителю, но нам отказали, сказали, что нет места в другой школе. Я не ушла из школы, потому что это была единственная достойная школа в нашем районе. Вот это вот самое страшное, да? Человек остается, мучается, но почему-то он считает, что вот эта школа, и родители, что это самое достойное. Может быть, если ребенок перешел бы в другую школу, может быть, не с большими результатами, не с выдающимся качеством образования, но если бы ребенку там было комфортно,
Вот я
Может
об
быть,
этом...
он бы и был бы счастлив и учился бы нормально.
Вот я об этом хотела сказать, почему учителя не хотят менять ситуацию, стиль преподавания, стиль отношения с детьми, общения с детьми, вообще обращение, стиль обращения. Почему? Потому что для них главная задача – научить. Всякие статградовские приходят, измерительные материалы, дети сдают хорошо, дети что-то запоминают. Вообще, когда у тебя ребенок на уроке что-то запомнил и твоими же словами начинает тебе отвечать там на следующем уроке, великолепная память у детей, там когнитивные способности колоссальные. Это приятное чувство, оно тебя охватывает приятное чувство. Но кроме того, чтобы выучить, да, нужно еще заботиться о том, чтобы ребенку было приятно учиться, чтобы он получал удовольствие от процесса. Вот об этом как-то учителя не то чтобы думать не хотят, наверное, может быть, они об этом думают, но как-то не то чтобы очень сильно заботиться, потому что, ну, привыкли вот в этой системе подавления. И,
вот я вернусь вот да. как раз к цитате, с которой мы начали этот отрывок, да, время этого эфира, Татьяны Кличко, да, основная масса, вы не обижайтесь, пожалуйста, наши учителя, к сожалению, это так. Основная масса учителей, которые сейчас работают в школах, которые пришли в 90-е годы, они пришли не по призванию, они пришли, потому что в бюджетной сфере единственная сфера, которой хоть немного, но платили очень часто. Я знаю, что я 90 уже работал, как раз занимался темой образования. Единственный человек, который в селе, в небольшом поселке, более не менее регулярно получал крохотную, но бюджетную зарплату, это был учитель. И вот учителя шли, потому что хоть так можно было как себя прокормить, ну, плюс огород и тому подобное. И вот эти люди, вот 25 лет преподают, они не очень любят свою профессию, они не очень любят. И от них сейчас требуют качества. Качество как легко вбить? Вбить ребенка, запугать его, заставить выучить, вот как ты говоришь, повторять слова учителя. Через два урока, ты сама прекрасно понимаешь, он это не повторит, у него выветрится это все из головы, потому что это вбито насильно.
Ну, нет, если в какой-то игровой веселой форме и с хорошим настроением, я с любопытством обнаруживаю, что дети запоминают лучше. А особенно, если ты...
Они запоминают или понимают?
Понимают, вот конечно, важно. Конечно. Ну так сейчас, мне кажется, самая важная задача учителя в том, чтобы объяснить. Потому что, как мы много раз говорили, учебники, особенно по русскому языку, они такие довольно, ну... Не совсем, ну, многие из них не совсем качественные, но я считаю, что это не страшно, потому что учителю дается творческая свобода в пределах той или иной темы. То есть ты можешь, в общем, урок свой выстроить очень красиво, интересно, так, чтобы все играли и все запоминали. В игре запоминается быстрее. И особенно, когда ты погружаешь ребенка в какие-то вот реалии, в какие-то ситуации, которые ему знакомы. Я, например, вот буквально на прошлой неделе примеры сложно подчиненных предложений я взяла из своей статьи про собак, например, про служебных. Я люблю, оказывается, эти конструкции, у меня довольно их много. Вот, я притащила свою статью и ребенку давала вот из нее кусочки. И вот так мы изучали придаточные обстоятельственные. Вот он. И он очень легко запомнил. Вот интересно будет.
Ну, через то, что ему интересно.
Да.
Сообщение в WhatsApp. Училась тоже 50 лет назад у нашей учительницы Зоя Николаевна Коробенина. Свое мнение позволяла, но требовала его доказать. Все же многое зависит от идеологии, а не от бабла, видимо, имеется в виду, мы говорили про зарплату учителей. Мы без общей идеологии – ничто. Вопрос, что такое общая идеология и на каких позициях она формулируется.
Понимаешь, почему мне кажется, что за зарплата не решающий фактор в работе учителя? Потому что учительство – это миссия, это как журналистика.
Нет, это мы отдельно. Это высокое назначение. Я могу дискутировать на тему, я люблю эту очень тему, по поводу миссии и так далее. Но голый человек без штанов, он миссию нести не может. Он, как человек государевый, учитель – это человек государевый. Это служащий государства, работающий на повышение, не знаю, уровня государства, да? Государство муниципалитет, регион обязан ему обеспечить минимально. Да, учитель, учителя не идут за большими деньгами, но ты идешь за то, для того, чтобы нести какую-то миссию. Но те государство должно эту миссию, чтобы ты после школы не ходил, не побирался, не считал копейки, хватит ли тебе на оплату коммунальных услуг.
Да,
во
да.
всем мире средняя зарплата учителя, как правило, равна средней по экономике. Это правда. Это правда. К сожалению, ладно, потом продолжим. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя, ведущий нашей программы. Продолжим про зарплаты в следующем эфире.
Родительский вопрос.
А можно денег на...
Конечно. Мы не спросим, для чего вам деньги. Мы просто можем их вам дать. Всего за 45 минут под залог ПТС на собственное авто.
Я не могу без машины.
А машина останется у вас. Пользуйтесь.
Хорошо. А то кредиты задушили.
Мы можем помочь. Рефинансирование на выгодных условиях. Получите деньги и вздохните свободно. Звоните. 135-30-70. Код города 495. Повторяю. 135-30-70. Предложение не является публичной офертой. ООО «МКК «Залогатор».